Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Что известно о священнике, который совершал богослужение для Романовых в последние дни их жизни? 175 лет со дня рождения Эдварда Грига. Как через него мир узнал норвежский фольклор и что из этого вышло? Что принципиально нового говорит христианство о семейных отношениях и как это помогает в кризисных ситуациях? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в преддверии июльских дней памяти царской семьи говорим о том, каким был последний отрезок земной жизни императора Николая, его родных и близких. В это время, 100 лет назад, Романовы уже были в Екатеринбурге, в заключении в Ипатьевском доме, под охраной. И, как видно из дневников Николая Александровича, и он, и его супруга очень огорчались из-за того, что не могут принять участие в богослужениях. Не столько даже кардинальные перемены обстановки и условий их содержания их расстраивали, сколько вот именно невозможность молиться в храме. Однако все же каким-то чудом к ним несколько раз допускали священников, и они служили прямо там, на дому. Что это были за люди, и что они запомнили из тех дней? Спросим у историка, писателя, богослова Константина Капкова. Добрый вечер, Константин Геннадьевич.
Добрый. Ну, надо сказать сначала, наверное, сколько всего служб было в Патерском доме. Вот за время заключения, на 2,5 месяца примерно, царской семьи, было всего 5 служб. Из них только одна литургия Великой Вечерней, которая была на праздник Пресвятой Троицы. Остальные службы – это 2 обедницы, молебен на день рождения государя-императора и пасхальная за утреннее на Великую Субботу Пасхи. То есть службы, в принципе, было немного, но это зависело, конечно, не от желаний царской семьи, а от желания тех, кто их содержал под стражей. Вот. По священникам такая основная. Всего было 3 священнослужителя, которые были допущены в Ипатьевский дом. Все они были клириками Екатерининского собора города Екатеринбурга. 2 священника и 1 диакон. 2 службы провел Иоанн Сторожев и 3 службы провел Анатолий Милеть. Ну, естественно, им запрещали говорить там, предупредили о том, что там нельзя общаться с царской семьей, ну, как вот в тюремном таком режиме. Ну, в принципе, все они потом выпускали, и все они, в общем-то, остались живы. Самый известный из них настоятель Екатерининского собора Екатеринбурга, протоиерей Иоанн Сторожев, вот который вел последнее богослужение в Ипатьевском доме 14 июля за 2 дня до их убийства, он эмигрировал в Харбин. Я думаю, что благодаря этому он остался жить. Он, когда Петербург был освобожден частями адмирала Колчака, он ушел, потом перешел из службы собора в военное духовенство. И, будучи военным священником, отступал с белыми до Владивостока, а позднее оказался в Харбине, где скончался в 1927 году, довольно молодым, в возрасте 49 лет. Он перенес 3 инсульта. По всей видимости, вот его переживания определенную роль сыграли в такой довольно ранней кончине пастыря. В Харбине он был довольно известным проповедником, много о нем было написано после его кончины, много людей пришло на его, то есть видно, что он был почитаем. Он, конечно, очень необычный был тем, что он не как в основном, вот было принято, люди переходили из духовного сословия, дети священников становились священниками, их дети тоже. Вот наследственность была сословная в Российской империи, служба людей, вот, в том числе и духовенство, было достаточно закрытым сословием. Так вот, Иоанн Сторожев, он не происходил из духовного чина, он был родом из купцов и арзамаса города. И поначалу получил светское образование, он закончил институт святого Владимира в Киеве, высшее, получил образование юриста, и пошел служить по судебному ведомству, работал сначала обвинителем, помощником прокурора, потом присяжным поверенным, то есть он перешел в адвокаты из обвинителей, а потом в 1912 году довольно резко из уже адвокатов он положился в священники. Это было очень необычно, когда человек, строящий светскую карьеру и довольно успешным адвокатом он был в свое время, переходит в священники. Это был случай, если не уникальный, то очень такой редкий и выдающийся, можно сказать, случай.
А вы подробно изучали ведь его жизнь. У вас нет предположений, что могло подвести его к этому шагу?
Ну, я думаю, что он искал какое-то место, где он больше всего может послужить ближним. Тогда вообще всякие вопросы социальной справедливости стоял довольно остро в начале 20 века, по крайней мере, его все время, так сказать, педалировали, все вот надо все поменять. Вот. И это, в общем, довольно широкие круги населения занимало, какие-то социальные вопросы. Вероятно, Иоанн Сторожев тоже был озабочен, как, что лучше поменять можно в жизни, и поэтому пошел, собственно говоря, и в судебное ведомство, справедливость какую-то блюсти. А потом он поэтому пошел в адвокаты, из обвинителей в адвокаты. И потом он пошел поэтому из адвокатов в священники, чтобы стараться помогать ближним. Это такое благородное достаточно желание. Но при этом и второй момент важен, что им все-таки руководили и сугубо религиозные мотивы, потому что он с детства был достаточно, вот как поднимается его биография, это видно, с детства был достаточно воцерковленным человеком. Проживал он с матерью при женском монастыре после ранней кончины отца, а отец тоже был религиозным, он хотел в монастырь уйти, принять монашество, вот, ему там не сложилось это по разным обстоятельствам, но такое желание было, и потом он ежедневно ходил к службам, его отец. Это тоже достаточно серьезно. То есть он рос такой в церковной семье, и, в общем, он как-то с детства так церковную, я так понимаю, себя впитал. И вот сочетание такого фактора, как поиск лучшего служения для того, чтобы как-то социальную картину, как казалось, улучшить, да, вот что-то справедливость какую-то по отношению к каким-то людям, чтобы дать больше образования, еще такой момент, что все считали, что надо тогда в начале 20 века образовывать народ, прям вот и что это самое главное.
А не осталось ли каких-то его воспоминаний о тех последних днях земной жизни царской семьи, когда он приходил к ним в Ипатьевский дом?
Воспоминаний нет, он не оставил, но остались довольно обширные показания его следствию Соколова. Это следователь Николай Соколов по убийству царской семьи, который производил вот уже сразу после освобождения Екатеринбурга. Началось следствие, оно длилось все время пребывания белых в Екатеринбурге, и потом он продолжил следствие в эмиграции, вывез документы туда через Китай. Так вот, следствию Соколова и отец Иоанн Сторожев дал очень обширные подробные показания, на страницах, наверное, 10. Вероятно, сказалось его служба в судебном ведомстве, то есть вот он каждую деталь фиксирует, и благодаря, собственно, вот ему мы и знаем о том, как царская семья, сколько богослужений было, да, как царская семья на них там себя вела, какая была обстановка, вот всякие разные мелкие моменты, но которые для нас очень ценные, на самом деле очень тогда картину живую составляют, которая из мелочей складывается, и такая палитра красивая. Это все мы должны быть благодарны отцу Иоанну за его очень подробнейшие детальные показания следствия по убийству царской семьи. Они неоднократно публиковались, с ними может любой ознакомиться, они очень интересны. И если вы позволите, я еще пару минут скажу, как раз момент, связанный с его показаниями. Есть очень любопытный факт, который зафиксирован отцом Иоанном и который дает нам очень хорошее представление о том, что было на последнем богослужении царской семьи. Последнее богослужение, как я сказал, состоялось 14 июля, за два дня до их убийства, в ночь 16 на 17 июля. Это богослужение была обедница, день был воскресный. Так вот, в определенный момент службы диакон запел молитву со святыми упокой. Тут дело в том, что по чину обедницы вот эта молитва, она не поется, во-первых, а читается. А во-вторых, в воскресенье она вообще опускается. А здесь был воскресный день, то есть ее не нужно было по чину говорить. И вообще ее не нужно было петь, потому что она по чину вообще никогда не поется. А диакон ее запел со святыми упокой. И царская семья при этом встала на колени. Все вместе они эту молитву пропели. Вот этот момент, он очень, наверное, глубокий, очень берущий за душу. То есть люди фактически отпевали себя за два дня до кончины вот этой молитвой. Скорее всего, что они почувствовали, что с ними будет. Более того, это почувствовали священнослужители. И, наверное, почувствовали это все, потому что комендант, который там находился, он уже знал, что будет с царской семьей. То есть вот этот момент был такой, когда все поняли. Просто каждый понял там это со своей немножко стороны по-своему, но, в принципе, что случится, все поняли. Это было выражено вот этим пением молитвы на коленях царской семьи вместе с двумя священнослужителями, диаконом и священником, со святыми упокой.
Да, интересно, конечно, что отец Иоанн, когда еще был адвокатом, видите, вы говорите, хотел послужить людям и стране, и, наверное, даже предположить не мог, насколько его служба окажется важной и полезной. Спасибо вам большое за комментарий.
Да, всего доброго, спасибо.
Историк, писатель Константин Капков был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня, 15 июня, день рождения одного замечательного человека. Я думаю, что без него мир бы определенно был менее прекрасным. Эдвард Грик, знаменитый на весь мир норвежский композитор, появился на свет 175 лет назад. Мы знаем Грига в основном по его «Пергюнту», но у него при этом множество и других замечательных произведений, Это такой сплав из норвежских народных песен и классических мотивов. Классика при этом понятна любому человеку, но норвежская музыка, она во времена Грига мало кому была известна. И вот вопрос, вообще откуда в культуре появляются такие гении? Вот это его ставка на национальное. Это был рискованный шаг или, ну, так сказать, беспроигрышный ход? И вообще, среди всего этого фольклора, какое место нашлось для человеческой любви в христианском ее понимании? На связи с нами пианист, кандидат искусствоведения Юлия Казанцева. Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер. Риск или продуманный ход? Я бы назвала это неизбежностью, потому что Грик с детства любил музыку. Потом он поступил в Лейпцигскую консерваторию, а это немецкая классическая композиторская школа. Но это ему казалось совершенно чуждо. Он говорил, что поступил в консерваторию таким же глупцом, как из нее и выпустился. Да, при том, что он любил всю жизнь Баха и Моцарта, но ему нужен был другой путь. Не писать музыку он просто не мог, и поэтому вскоре этот путь нашелся, путь соединения норвежских народных музыкальных традиций и европейского музыкального языка. И Грик открыл всему миру Норвегию. Знаете, можно прочитать много книг о ней, можно туда даже поехать, а все равно не почувствовать чего-то самого главного, вот то, что есть в музыке у Грига, дух Норвегии. И в жаркий день, вот если послушать концерт Грига, можно почувствовать на себе дыхание фьордов. Вот у него все это в музыке есть. И природа, и скандинавский эпос, и народные мелодии, и гармонии. Это квинтэссенция Норвегии, его музыка.
Если посмотреть на это со стороны, вот человек живет практически, ну, в идеальных таких условиях, да. При этом он сам ведь родился в вполне благополучной, состоятельной семье, и, в принципе, ну, не было никаких пороговых таких событий или переворотов, или сильных потрясений и встрясок. Карьера, которая неизменно устойчиво растет, он сначала известен в Германии, Норвегии, потом во всей Европе, потом уже по всему миру. Он дружит с лучшими композиторами своего времени и так далее. То есть вполне себе такая безоблачная картина. Чем не повод писать прекрасную музыку, действительно. Так ли все было на самом деле? Таким ли безоблачным был его жизненный путь?
Вот это невероятно интересно сравнивать и смотреть, как жизнь влияет на музыку композитора. Одно из его самых, наверное, гениальных произведений – это фортепианный концерт. Он его написал после рождения дочери Александры. И концерт – это гимн жизни. Дочь умерла в возрасте 1 года. Вот, знаете, когда знаешь это, то музыка воспринимается совершенно по-другому. И, конечно, жизнь его не была такой гладкой. Вот как кажется, это если мы читаем просто его биографию и перечень того, как все его хвалили, Лист восхищался, Чайковский восхищался Григом. А когда ему было 18 лет, Григ влюбился в свою будущую жену Нину Хагеруп. Все были против. Она была его двоюродной сестрой, но были против не поэтому. Вот мать Нина сказала, что кто такой Грик? Он никто. Он пишет никому не нужную музыку. И мать была совершенно права. Музыка Грига не была никому нужна вплоть до 70-х годов, то есть когда ему уже исполнилось 30 лет. И жилось им очень непросто. И Грик очень красиво сказал своей жене. Он сказал, что однажды в жизни я был гениален, этой гениальностью была моя любовь. И жена стала и соратником, и вдохновительницей, и исполнительницей песен Грига. А у Грига более 600 песен.
А у нее при этом были прекрасные вокальные данные, да, насколько я помню?
Да, она же замечательной певицей. И чувствовала музыку Грига. Вот не так часто встречается, чтобы жизнь великого композитора сложилась так гармонично. Там не все было так гладко, были несчастья, были потери, но вот именно гармоничная жизнь. 64 года, ведь он до последнего года писал, когда музыку уже исполняли во всем мире, и он мог позволить жить себе где угодно, вот хоть на Елисейских полях. Он сам спроектировал себе домик именно в Норвегии, вот в этих лесах, невероятной красоты места. Вот он жил очень скромно, по сути, в избушке, писал музыку, и очень много было посвящения умершей дочери. Это и песни, это трагические песни, конечно. Музыка Грига нельзя сказать, что безоблачна. Она очень разная, но она при этом невероятно здоровая. Она несет какой-то посыл жизненной силы.
Вы знаете, ну, конечно, Григ — это сегодня явление уже мирового масштаба, но вместе с тем я слышала о том, что в Норвегии его день рождения — это чуть ли не общенациональный праздник такой, и он там национальный герой. А как вот так получается? Ведь смотрите, кого мы знаем из норвежских композиторов, кроме Грига. Вы наверняка знаете много, да? Я, например, никого не знаю. И вот складывается такое ощущение, что он как явление появился из ниоткуда и как-то вот так, опять же, в никуда исчез. Откуда что берется? Вот в культуре откуда берутся такие явления, как Эдвард Грик?
Вот откуда что берется? Когда, знаете, когда родился Бах, ни у кого не возникло вопроса, почему он родился. Потому что 250 лет Бахов предков музыкантов. Или Шуберт родился в уникальном месте. Это музыкальный оазис, это Вена. А Грик как будто действительно ниоткуда возник. Вот Арнольд Шонберг, композитор 20 века, говорил, что необходим слой музыкального перегноя для того, чтобы возник гений. У Грига есть этот слой музыкального перегноя, только это народная норвежская музыка, древнейшая музыкальная культура. Вот он возник оттуда. И время Грига — это время невероятно возросшего интереса к фольклору, к истории Норвегии. Тогда возникло целое созвездие писателей, художников. А Григ из них, из всех, вот стал символом, действительно героем. И в Норвегии множество памятников Григу, а некоторые из памятников в его натуральный рост. И я знаю, многие удивляются, его же рост 1 метр был. То есть внешность Грига тоже сказочная. Такой тролль, добрый тролль. И музыка его очень ему подходит. Знаете, добрая музыка.
Вот одно из самых известных его произведений, «Пир Гюнд», если вдуматься в темы, которые там затрагиваются, ведь это же, по сути, такое путешествие человека к самому себе, в поисках себя. И находит ли он себя, получается ли у него что-то про себя и про свою жизнь понять. И мы видим, как важна там женщина, которая его любит, Сольвейк, насколько ее любовь его оберегает. А вот такая любовь, мне кажется, она абсолютно христианская, такая чистая и безусловная, когда человек, понимая, что она есть в его жизни, действительно может выкарабкаться из самых, я не знаю, сложнейших обстоятельств.
Да, может быть, Сольвик — это в каком-то смысле портрет его жены, которая действительно была его музой, Нина Хагеруп. Конечно, христианская любовь, потому что образы такие скандинавские, они скорее эпические, скандинавские легенды, но любовь Сольвик, которая ждет всю жизнь своего героя, вот именно что всю жизнь, и этой любовью своей живет, любовь всепрощающая, которая дает ей силы, это, безусловно, христианский образ.
Спасибо вам большое за комментарий.
Вам спасибо.
Юлия Казанцева, пианист, кандидат искусствоведения, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире колонка Владимира Легойда, главного редактора журнала «Фома». Текст, в котором очень много боли и переживаний отца о своем ребенке и о том, как в этих переживаниях раскрывается настоящий смысл слов, что семья – это малая церковь. Мы все слышали это выражение, причем много раз. Но что оно значит на практике? Не так-то просто объяснить, потому что вообще-то и понять не сразу получается. У автора этой колонки была очень непростая ситуация в жизни, когда смысл этих слов ему раскрылся во всей полноте. Текст Владимира Легойда «Лучше бы это было со мной» для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Владимир Легойда. «Лучше б это было со мной» или еще раз о малой церкви. Вот мы все не раз слышали о том, что семья, мол, это малая церковь. А что это значит? Как это проявляется в нашей жизни? Ну, в лучшем случае мы молимся утром и вечером вместе, что само по себе важно. В худшем возникает эдакая идея о том, что в семье тоже существует иерархия, и есть кто-то один главный, и важнее всего воздавать этому главному полное уважение. Но все-таки, что ж это такое? Жить в малой церкви. Знаете, моя дочка едва родилась, как сразу попала в реанимацию. Я вошел туда вместе с дежурным врачом, молодой женщиной. Она обстоятельно объясняла мне что-то про симптомы, про диагноз, будто бы отвечала на экзамене. Уловить смысл в этом потоке специальных терминов было невозможно. А мне надо было понять только одно. Вот то, что происходит с моей дочкой, это страшно или не страшно? Судя по словам врача, особых поводов для тревоги не было, поэтому когда на следующий день я пришел в роддом, то уже почти беспечно спросил у другого врача, сменившего дежурную, «А вот то, что с дочкой, это серьезно?» Уточню-ка, думаю, вот так, на всякий случай. А доктор достаточно жестко отрезала. «Вы видите, Здесь написано «реанимация». Как вы думаете, это серьезно? Я никогда в жизни не молился так, как в эти дни. Я молился о человеке, которого в сущности едва ли мог на тот момент назвать близким и любимым. Ведь я еще даже не знал, толком не видел его, а то, что видел, было просто маленьким сморщенным тельцем с подсоединенными к нему трубочками. Что ж это было за чувство, которое заставляло молиться с такой силой? Мы не отдаем себе отчета в том, что чувствуем в конкретную минуту. И я тогда не отдавал. Но если пытаться осмыслить это сейчас, мне кажется, что похожее по силе чувство можно ощущать лишь в одном случае. Когда понимаешь, что вот эта девушка, которая буквально вчера была твоей подругой, сегодня твоя жена. То есть, когда возникает ощущение родного человека, а значит, чувство семьи. Вот так было и с новорожденной дочкой. А потом этот маленький, еще незнакомый как следует человек появляется в доме и, с одной стороны, ничего в мире при этом принципиально не меняется, а с другой меняется все, например, люди вокруг. Папа и мама становятся дедушкой и бабушкой, а ты сам становишься папой. Раньше был сыном, а теперь отец. Был братом, и была у тебя сестра, а теперь твоя сестра — это тетя. Причем как-то очень легко стало говориться «наша тетя». А теперь же родители могут называть тебя папа. Да и с женой вы друг друга все чаще воспринимаете и называете друг друга мама и папа. И это на самом деле онтологическое изменение в тебе и в семье. Ты не становишься другим, ты становишься кем-то еще. Этого кого-то раньше не было, а вот теперь он появился. Семья творит из отдельных людей некую общность, точно так же, как и церковь. И члены семьи, и люди церкви живут уже не сами по себе. И благо, когда они это понимают и принимают. В тебе начинают проявляться какие-то вещи, которые, наверное, были и раньше, но до поры до времени ждали своего часа. Например, я часто слышал слова: «А лучше бы заболел я, а не мой ребенок». Раньше я не мог этого понять и почувствовать, а вот тут впервые понял, вот и вправду. «Ну, лучше бы я, а не она. Я готов бредить с температурой под 40. Я готов лежать на операционном столе, да все что угодно, лишь бы дочка была жива и здорова». А еще в такие моменты для тебя оживает евангельская история. Ты понимаешь, что Христос, он не просто великий учитель нравственности, слова которого ты читаешь. Ты явственно чувствуешь. Евангелие — это история Бога. История взаимоотношений отца и сына, отца и детей. Вот в эти страшные минуты переживаний за самого-самого родного человека ты молишься не кому-то вообще, лишь бы все было хорошо, а именно и только ему. Ведь ты хочешь, ты мечтаешь, ты рвешься и по-настоящему готов лечь за своего ребенка хоть под капельницу, хоть под нож. А Христос, он именно это и сделал. И поэтому в таких переживаниях ты хотя бы мысленно, хотя бы душевно, хотя бы эмоционально воплощаешь то, что Христос воплотил в реальности для всех нас. И это не может не делать человека ближе к Богу. Вот хочешь ты того или нет, даже если сам этого не понимаешь. И как все-таки хорошо, если понимаешь? Ведь мы говорим, что семья — это малая церковь. И говорим именно потому, что в семье можно ощутить и прожить те связи, которые есть у человека с Богом. В этом, кстати, частичный ответ на часто звучащий вопрос атеиста. Как ощущает верующий связь с Богом? Ну как? А примерно так, как члены семьи между собой. Конечно, это не полный аналог, а всего лишь человеческое представление о том чувстве, которое имеет на самом деле совсем другую природу. Но все-таки что-то близкое здесь есть. Мы часто говорим о том, что жить по Евангелию – это когда Евангелие перестает быть только книгой, рассказом, сводом мудрости и становится, собственно, образцом поведения. И вот семья — это одна из возможностей жить по Евангелию. Жить по Евангелию, либо потерпеть страшную катастрофу. Потому что наряду с путем Христа, апостола Петра или жен-мироносец, есть еще путь Иуды. и у многих других свидетелей, именно реальных свидетелей жизни Бога на земле, которые могли пойти за ним, но не пошли. Вот так и человек в семейной жизни не всегда идет за Христом. Недавно я от своего друга, по-настоящему стремящегося жить по Евангелию, узнал о человеке, брак которого распадается, потому что он хочет уйти к другой женщине. Вот ведь и такое бывает, заметил я. «Да, но он-то считает, что это совершенно нормально», — грустно ответил мой собеседник. «Не хочется произносить громких слов, тем более слов обличающих, но что есть, то есть. Человечество было замыслено Богом как церковь. Учиться быть церковью людям предлагается в семье. Отвергнем семью, как бы нам самим не расчеловечиться».
Текст Владимира Легойды «Лучше бы это было со мной», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении нашего журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня день рождения Эдварда Грига. Между прочим, в Норвегии национальный праздник практически. Ну и для всех нас тоже это памятный день, потому что он написал музыку, которую можно слушать бесконечно, настолько она прекрасна. «Утро» Эдварда Грига на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».